Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Лизунков. В эфире программа «Петербург свободы». По мере приближения юбилейных дат, столетия с начала февральской революции, а затем и октябрьского переворота, хочется вспомнить, узнать о том, что же происходило в Петрограде в тот драматический 1917 год, как вели себя различные группы населения, как для них начался и чем закончился этот насыщенный событиями революционный период. Одной из таких групп была мусульманская община Петрограда, и о том, в чем она проявила себя в 1917 году и в последующие годы, нам расскажет сегодня Ринат Бекин, исламовед, писатель, профессор Российской академии наук, заведующий кафедрой регионоведения и исламоведения Института востоковедения и международных отношений Казанского федерального университета. Ринат, в Петрограде в 1917 году насчитывалось примерно от 10 до 15 тысяч мусульман. В 4-й последней Государственной Думе маленькая фракция мусульман включала в себя всего 6 человек. Есть ли какие-то свидетельства того, как мусульманская община и ее руководство узнало о том, что произошла февральская революция?
Наверное, будет уместным привести здесь интересный эпизод из мемуаров одного из лидеров политического движения мусульман Заки Валиди. Он пишет в своих мемуарах о том, что в первый же день революции он пытался отыскать членов бывшей мусульманской фракции, тогда уже просто была группа, при Государственной Думе, 4-й Государственной Думе. И он нашел место, где они жили, стучался туда, но ему никто не открывал, и только спустя некоторое время ему удалось наконец достучаться. Ему открыли, и он обнаружил, что все спят, что они всю ночь играли в карты, веселились и, собственно говоря, революцию прозевали. Это очень такой яркий эпизод, даже если немножко здесь есть некоторое преувеличение. Мусульманские депутаты, которые должны были быть наиболее политически грамотными, они прозевали фактически февральскую революцию. Так, наверное, можно вкратце описать, как были готовы мусульмане к революции.
Ринат, а что можно сказать о тех политических настроениях, которые существовали в мусульманской общине Петрограда?
Петербург стал таким центром политической жизни для мусульман в начале 20 века, если мы говорим о начале 20 века. 2 из 4 дореволюционных мусульманских съездов проходили в Петербурге, и на этих съездах обсуждался вопрос как раз политического участия мусульман. Было принято решение блокироваться с партией кадетов, потому что программа партии наибольшим образом соответствовала ожиданиям и требованиям мусульман. На тот момент основное требование, пожелание прогрессивно настроенной части мусульманского сообщества было национально-культурная автономия. То есть это не сепаратизм, это не отделение, не создание отдельных государств. Это именно возможность осуществления свободы вероисповедания, провозглашенной манифестом в полной мере, и возможность действительно не быть преследуемым за свои взгляды религиозные, возможность развивать национальный язык, культуру мусульманских народов. И в этом смысле партия кадетов, она, может быть, не в полной мере, но наибольшим образом отвечала мусульманской программе. Поэтому блокировались с кадетами, хотя нужно тут очень важный момент отметить. В Российской империи еще до революции 905-907 года и после очень интересная тенденция. Если мы посмотрим на там, и мемуары, документы, мусульман как бы не замечали. То есть, если еврейский вопрос, он очень обсуждался, был всегда такой острый, то к мусульманам было достаточно странное отношение, особенно если мы возьмем такие немусульманские регионы, как Петербург, Петроград, то есть их вроде как и не замечали. Я как раз столкнулся с этим, когда писал книгу по исламу в Петербурге. Собственно говоря, вот русские источники, русскоязычные источники, они очень мало что говорят. Упоминают только в связи с какими-то бытовыми вещами, халатники, халат, конебойцы. Опять же, если это были бытописатели типа Бахтиярова, но они были заметны, и это были не только халатники, это были и офицеры. Если мы сходим на Нововолковское кладбище, старейший мусульманский некрополь города, мы увидим, что там представлены совершенно разные люди, в том числе выдающиеся врачи, политики, военные. И вот этих людей, ну вот практически о них не вспоминают, не упоминают. Вот как-то они считали в каком-то параллельном пространстве, хотя они были интегрированы в российское общество, в русское общество, прекрасно знали русский язык. Что представляла собой община, она была, конечно, неоднородной. И если говорить о этническом составе, то это были большей частью татары, это были мишари, это представители Нижегородчины, большая группа касимовских татар, были поволжские татары, но в основном, конечно, вот преобладали касимовские и мишари. Сфера их деятельности, она была связана с торговлей, вот если говорить о нижегородских татарах. Касимовские, известно, они работали официантами. До того, как была открыта соборная мечеть, было 4 прихода, один из них был неофициальный, 3 было, скажем так, официальных, один был как раз касимовский, то есть он строился по этническому принципу, и он находился прямо в 5-7 минут ходьбы от Зимнего дворца, то есть на Мойке, и как раз там были сосредоточены вот эти фешенебельные рестораны, где работали официантами касимовские татары. Это был вот касимовский приход. Это была достаточно такая зажиточная часть общества, консервативно настроенная. И лидер этого прихода Ахун Баязитов, он был одним из таких вот, как его называют, либеральный консерватор или консервативный либерал. Впоследствии его сын, кстати, стал муфтием, последним муфтием Российской империи. И одним из первых требований революционно настроенных мусульман было как раз снять его с должности. Он как раз выходец из Петербурга, то есть тоже вот такая фигура всероссийского масштаба, а до этого он работал имамом второго мусульманского прихода.
Ренат, а существуют ли какие-то исторические свидетельства участия мусульман в радикальных политических организациях, например, в террористических группах эсеров, большевиков?
Да, была поддержка у большевиков, но таких вот ярких, что называется, представителей можно назвать по пальцам, это уже на более поздних этапах, имеется в виду поддержка именно большевиков. Что касается эсеров, то таких вот примеров мне неизвестно именно поддержки эсеров, террористической деятельности. Были разные взгляды, были и правые, и левые, были прогрессисты, которые группировались вокруг мусульманского благотворительного общества, вокруг фракции в Госдуме. Но большая часть была все-таки настроена достаточно консервативно, промонархистски, масса, да, вот мусульманского населения. И поэтому таких вот, скажем так, радикалов, которые поддерживают тем более террористические методы, не было. Даже те же либералы, так называемые мусульманские, хотя нужно здесь сделать оговорку, что это были, конечно, не те либералы в том значении, в котором мы говорим о либералах сегодня. Тот же там Милюков, да, он либерал, и если его сравнивать с современными либералами, это немножко другой вид либерализма. И мусульмане, которых называли либералы, прогрессисты, они все-таки тоже были достаточно умеренные по современным меркам. Повторюсь, что основная задача, основное требование, за что боролись и мусульманская фракция выступала, это гражданские политические права мусульман. То есть предоставление и реализация того, что хотя бы было гарантировано манифестом 17 октября 1905 года, возможность не быть преследуемым за свои идеи, возможность строить мечети, открывать приходы, возможность получать образование на родном языке, возможность избирать духовенство. Это тоже было один из важных таких пунктов в политической программе. То есть такие достаточно вопросы, которые в основном касались жизни мусульманской общины. То, что было в интересах купечества, буржуазии, таких вопросов всероссийского масштаба, они, конечно, обсуждались тоже, и депутаты участвовали в соответствующих рабочих группах, но на повестке дня, конечно, в первую очередь, то, что избиратели ставили перед депутатами, это были вот эти вопросы, связанные с жизнью мусульманской уммы России.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Виктор Резунков. О том, как мусульманская община Петрограда участвовала в февральской революции и октябрьском перевороте 1917 года, рассказывает исламовед, писатель, профессор Российской академии наук Ренат Бекин. Ренат, уже 4 марта 1917 года мусульманская общественность Петрограда провела митинг, на котором выразила свою солидарность и поддержку и Временному правительству, и Совету рабочих и солдатских депутатов. Но также были оглашены два главных требования – увольнение муфтия Мухаммад Сафы Баязитова и возвращение мусульманам священного для них Корана Османа из императорской публичной библиотеки. Власти услышали эти требования?
Действительно, одним из первых таких коллективных действий мусульман было требование отставки муфтия Мухаммеда Сафы Баязитова. Это был последний муфтий Российской империи, председатель Оренбургского магометанского духовного собрания в Уфе. Он был откровенным монархистом, человеком, скажем так, который был одобрен лично государем. Ну, все муфтии, так сказать, назначались с одобрения государя, но при этом он был, скажем так, особо приближенный к императрице. То есть есть такие апокрифические рассказы о том, что что он встречался и с императрицей, даже то, что он был с Распутиным знаком. Целый ряд таких вот факторов. То есть 15-й год его назначили. Мусульмане были крайне недовольны, то есть, этой фигурой. Вообще нужно сказать, что муфтий – это такая как бы административная должность, это не столько религиозный лидер, сколько именно вот чиновник на службе государства. Поэтому мусульмане уже привыкли к тому, что предыдущие муфтии не были духовными лицами, не имели религиозного образования. Но Баязитов, он вызвал такую достаточно негативную реакцию у многих кругов, в том числе у традиционалистов. Что касается Корана Усмана, действительно, этот вопрос ставился мусульманской общиной не только в Петрограде, но это действительно был вопрос всероссийского масштаба. Одной из первых попыток, если верить историкам, была попытка еще буквально вскоре после революции солдаты, мусульмане, солдаты Преображенского полка пытались захватить с помощью оружия Коран Усмана. Коран Усмана – это одна из мусульманских святынь. Он хранился в императорской публичной библиотеке, начиная с 1870 года. Был доставлен туда при помощи Кауфмана, одного из покорителей Средней Азии и умиротворителей ее. Куплен был за символическую сумму, эквивалентную 100 рублям тогдашним. И действительно, он находился за стеклом, витрина была. И туда мусульмане, которые приезжали в столицу по разным делам, в том числе на мусульманские съезды упоминавшиеся, они приходили в публичную библиотеку именно, чтобы поклониться как святыне. И вопрос при монархическом режиме, конечно же, не ставился, то есть никто бы и не стал это обсуждать с мусульманами. Но как только произошла революция, была вот предпринята такая попытка, то есть одно из первых таких стихийных действий было вот именно попытка захватить Коран, чтобы передать его вот куда дальше, непонятно, потому что тоже такая полуапокрифическая история с этими солдатами Преображенского полка, но попытка была. Вот, что произошло дальше? Дальше велись переговоры представителей мусульманских разных организаций с временным правительством, и уже вопрос, казалось, был решен, но произошла Октябрьская революция, и опять уже нужно было договариваться с новыми властями. Но большевики, в отличие от Керенского, достаточно быстро решили этот вопрос, и Ленин предписал Луначарскому возвратить Коран Усмана. Единственное, что пару недель заняло решение самого Луначарского, и вот как только мусульмане получили этот документ, 29 декабря 1917 года они прибыли, это очень такая романтическая история, библиотека уже прекратила работу, это было после 3 часов дня, короткий день, приехала карета к служебному входу, там были лидеры мусульманской общины Петрограда, там Усман Токумбетов был, офицер, один из мусульман-офицеров, которые как раз вот в 1917 году оказались вот одним из, так сказать, таких наиболее активных в политическом пространстве мусульман. В карете находилось несколько человек, в том числе вот уже упоминавшийся Усман Токумбетов, были представители купечества, это был Мухаммед Алим Максутов, это петербургский купец, был Лутфулла Исхаков и еще несколько человек. Они прибыли за Кораном Усмана, и их сопровождал вооруженный конный отряд. Они прошли к директору, управляющему библиотеки, исполняющему обязанности Радлову. Было создано экстренное совещание, начались переговоры, и благодаря одному из участников этого импровизированного совещания Александру Эдуардовичу Шмидту, это исламовед, один из основателей вот российской школы исламоведения, он тогда работал в публичной библиотеке, он принимал тоже активное участие и оставил воспоминания о том, что тогда происходило. Если руководители и тот же Токумбетов, они вели себя достаточно сдержанно и деликатно, то сопровождавшие карету вооруженные люди, они требовали немедленно выдать им Коран вместе с витриной, иначе грозились там устроить стрельбу. Служащие хотели вызвать роту Семеновского полка, но Шмидт удержал их от этого, потому что, как он сам пишет, в 23-м году уже вот в своей записке, иначе вот началось бы кровопролитие, пострадал бы не только Коран, пострадал бы другие сокровища, хранящиеся в библиотеке. В общем, удалось избежать кровопролития. Коран был передан. А, собственно говоря, никто не возражал против передачи Корана как такового. И тот же Шмидт пишет о том, что мы были согласны, что библиотека не самое лучшее место. Но они хотели, чтобы были предоставлены гарантии, что он будет не растащен, как святыня, на листы, будет сохранена целостность, и что он не пострадает, и что его, собственно говоря, не захватит еще кто-то другой. Поэтому вот переговоры шли по поводу вот этих деталей. Ну и плюс их и не устроил сам документ, они требовали декрета, а не письменного распоряжения. распоряжение наркома просвещения. Сила взяла верх, и Коран увезли. Он хранился некоторое время в здании ИКАМУСа, исполнительного комитета мусульманского совета, и потом он был перевезен в Уфу. Затем его перевезли в Ташкент, откуда он, собственно говоря, был взят. Вот такая очень интересная история, которая случилась почти накануне Нового года, и тоже характеризует, опять же, мусульманскую политическую жизнь в Петрограде, потому что действительно такой вот, казалось бы, эпизод связанный больше с культурой, да, но вместе с тем, насколько вот все было вот на грани, то есть чуть ли не произошла перестрелка там, которая не случилась только вот благодаря случайности, просто благодаря мудрости участников переговоров.
Ринат, как мусульмане Петрограда восприняли Октябрьский переворот 1917 года?
После того, как произошла Октябрьская революция, политические лидеры мусульманской общины готовы были сотрудничать с большевиками, потому что их позиция по отношению к исламу была до конца непонятна. И пытались нащупать, что хотят сделать большевики, понять. И переговоры шли. И есть тоже, опять же, апокрифические рассказы о встрече одного из ведущих мусульманских богословов, имама соборной мечети Мусы Бегиева с Лениным. Были действительно реальные встречи целого ряда мусульманских лидеров. Вот тот же Цаликов, который как раз был один из пассажиров этой кареты, которая приехала, Ахмед Цаликов, за Кораном Усмана. Ленин в свое время отзывался о нем, что как жаль, что он не с нами. И спрашивал, кажется, мулла Нура Вахитова, одного из как раз мусульман-коммунистов, что можно сделать, чтобы привлечь его на нашу сторону. А дальше уже где-то к началу 18 года, к разгону учредительного собрания, стало понятно, что большевики многие свои обещания просто не выполнили, и у них немножко другие взгляды на будущее России. То есть национально-культурная автономия мусульман, их если и устраивало, то не так, как ее представляли сами мусульмане. Те структуры, которые за это время возникли, съезды, советы, они тоже большевиков не устраивали, им не нужны были какие-то параллельные структуры, которые пусть и не вмешивались в их дела, но активно отстаивали права значительной части граждан Советской России и, в общем, представляли собой определенную такую, пусть и трудноуправляемую силу. Политика уже с 18 года стала в отношении мусульман такая проводиться достаточно жесткая, но не было преследования именно ислама как религии, потому что, согласно вот опять же идеологии, ислам и мусульмане были преследуемы меньшинством во время Российской империи. Если православная церковь была частью государственного аппарата, то ислам как раз находился вот в статусе приниженной религии, ущемленной в правах, и поэтому в этом смысле там, до конца 20-х годов мусульмане, за редкими исключениями, активно не преследовались именно по религиозному принципу. Но далее вот уже началось и аресты, и преследования. Если говорить о Петрограде, то в 31-м году как раз вот произошел разгром мусульманской общины, были арестованы имамы, были арестованы купцы, традиционно одним из лидеров мусульманской общины, не только в Петербурге, вообще в целом среди татар, были купцы, которые содержали мечети, которые фактически тоже принимали активное участие, и их голос был очень важен при решении даже вопроса о назначении, избрании того или иного духовного деятеля. Поэтому вот разгром этот привел к тому, что те, кто еще не успел до того времени убежать в Финляндию, те оказались арестованными, община была разгромлена, ну и уже через 9 лет, в 40-м году, была закрыта соборная мечеть. Большевики, они фактически, ну, не то чтобы обманули, но скорее достаточно быстро показали, что они хотят, и перед мусульманами стал выбор, да, либо остаться и просто, что называется, уйти из политики, смириться с этим, и многие остались, кто-то эмигрировал, а кто-то, ну, собственно говоря, вот, ушел к белым. И, опять же, здесь тоже очень важный классовый момент. Понятно, что офицеры, мусульман, их было не так много, но они были. Они, естественно, были в основном на стороне белого движения. Вот. Были исключения, но в основном та же Петроградская община, они вот были на стороне белого движения. Ну, в частности, например, такой полярник Ислямов, который известен тем, что установил российский флаг на земле Франца Иосифа, присоединил фактически ее к России. Он был вот одним из таких ответственных за снабжение флота в Одессе во время гражданской войны. Потом он эмигрировал. Он был среди галлиполийцев. То есть вот тоже такая интересная судьба. А дети его уже там работали, жили в США. Один работал с Сикорским. То есть, ну, вот так вот разбросало всех тоже миграция.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Резунков. О том, как мусульманская община Петрограда участвовала в февральской революции и октябрьском перевороте 1917 года, рассказывает исламовед, писатель, профессор Российской академии наук Ринат Бекин.
Ринат, вы в начале нашей передачи рассказали, в каком политическом вакууме оказались мусульмане России накануне февральской революции. Можно ли сравнить ситуацию тех лет с той, в которой сегодня оказались мусульмане России?
И да, и нет. Наверное, сходство в том, что мусульмане по-прежнему, в целом, если говорить, действительно, большинство мусульман, как в Российской империи накануне февраля и октября, лояльно относились к действующей власти, так и сейчас. Связано это, опять же, с менталитетом, с культурными особенностями, но, опять же, и с политической грамотностью тоже. То есть на момент февраля мусульмане были самым таким религиозным меньшинством, наименее политически грамотным. То есть если евреи, там, прибалты, финны имели такой достаточно серьезный опыт политической борьбы, то мусульмане как-то вот находились в стороне, и если и были какие-то люди, в основном они появлялись все-таки уже в начале 20 века. То есть говорили, а очень часто использовали в имперских документах миф о пантюркизме, панисламизме. На самом деле настоящих панисламистов было не так много, и среди лидеров, прежде всего, конечно, нужно вспомнить Габдарашида Ибрагимова, который действительно был, наверное, таким вот ярким примером панисламиста. Он действительно был очень такой сложной, эклектичной фигурой. Наверное, если проводить аналогии, это вот Джемаль покойный. То есть вот Габдарашид Ибрагимов и Джемаль, вот что-то у них вот такое в их пассионарности есть общее. Если возвращаться к политике, то действительно сейчас не случайно большинство мусульман поддерживают действующую власть, Единую Россию, потому что либеральная оппозиция, вот современная либеральная оппозиция, она по большому счету отталкивает мусульман, ассоциирует их с терроризмом. Целый ряд политических деятелей, не будем их здесь упоминать, но они просто высказывают откровенно российские соображения. И даже более того, Яблоко, которое, казалось бы, поддерживало, может быть, не ислам, но мусульман, как там жители Северного Кавказа, как крымских татар, а недавний скандал с высказыванием Матрохина тоже, конечно, не прибавило популярности, хотя, казалось бы, вот Яблоко – это, наверное, одна из тех партий, которая могла бы пользоваться поддержкой мусульман. Почему? Потому что это, по большому счету, социал-демократическая партия в таком западном смысле. Не случайно ведь мусульмане стремятся ехать на Запад. Не потому, что там социальная поддержка, не только поэтому, но еще и потому, что они могут там свободно исповедовать свои взгляды разные. Поэтому это тоже очень важный момент, это вот свобода, такая вот социал-демократическая такая позиция, и, что называется, если ты не нарушаешь там уголовное законодательство, если ты не совершаешь там террористические действия, то, в принципе, государство там и не должно волновать, что ты там думаешь и кому ты там молишься. В этом смысле социал-демократическая платформа, на мой взгляд, она наиболее адекватно представляет интересы мусульман, потому что как и тогда, так и теперь мусульманам важно, чтобы у них была свобода вероисповедания, в том смысле, что они могли, так сказать, читать богословскую литературу, не бояться, что завтра какой-нибудь суд там в каком-нибудь городе арестует, запретит эту литературу, хотя там ничего нет, и это классические богословские сочинения. Или бояться, что, допустим, они собрались, а им какое-то неофициальное какое-то общение, там, придут их и заберут, потому что они что-то вот нарушили, просто потому что какой-нибудь муфтий написал на них донос, как это часто бывало, и, кстати, бывало и до революции. Здесь очень много параллелей, на эту тему тоже можно говорить. И поэтому, в общем, очень много таких вопросов. И сейчас тоже то, что ни одна из партий фактически целенаправленно не работает с мусульманами, это тоже, наверное, ошибка. Вот большевики, наверное, были самые в этом смысле мудрые, потому что они активно очень работали. И с первых дней вот Ленин понимал, что нужно делать ставку и, по крайней мере, не то, что не злить, но и отдать там вот Коран Усмана. То есть сделать такие вещи, которые, по большому счету, ничего не стоили, но которые имели колоссальное значение для мусульманской общины и повышали авторитет власти. Огромный запас доверия в свое время, это возвращаясь опять же к истории, был у Керенского. Он был очень уважаем среди мусульман по двум причинам. Он детство свое, как известно, провел в Ташкенте, и его считали земляком фактически вот мусульмане из Средней Азии. И во-вторых, он очень позитивную роль сыграл, когда вот восстание в Средней Азии, в Казахстане, он был от Госдумы, был в комиссии по расследованию. И он очень жестко выступал против власти и защищал как раз вот мусульман и показывал, что это восстание было вызвано именно недальновидной политикой властей. Поэтому у Керенского был колоссальный такой вот запас доверия. К сожалению, вот он им не мог воспользоваться. Опять же, вот и если так вот говорить, завершая, мусульмане, они действительно в истории революции сыграли такую эпизодическую роль, но очень важную. Вот если говорить о революции 1917 года и там гражданской войне, то, на мой взгляд, как минимум два дважды они сыграли очень важную роль, может быть, не главную, но одну из ведущих. Это когда войска Юденича наступали на Петроград, башкирская кавалерийская дивизия была, Троцкий призвал, и они помогли отбросить Юденича. И дикая дивизия, которая, собственно говоря, наступала на Петроград, и тоже, если бы их не разагитировали, и они вошли в Петроград в августе, в сентябре, то тоже неизвестно, что было бы с большевиками.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня об участии в февральской революции и октябрьском перевороте 1917 года мусульманской общины Петрограда рассказывал исламовед, писатель, профессор Российской академии наук Ринат Бекин. Вел программу Виктор Ризунков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.
Здравствуйте! В эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время» программа «Дежавю» и я, ведущий Александр Подробинник. Когда барометр показывает на море падение атмосферного давления, моряки ждут шторма. В политической жизни страны свой барометр – уровень свободы слова. Пошла стрелка вниз – жди массовых.